Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели! С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь продолжаем путешествовать в нашем цикле «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить о бытовой и экономической культуре 17 века.
Хочу. 1646 год. Факт появления новой общей переписи населения. Вот если подробнее об этом, что она показала и зачем она вообще, у кого возникла эта мысль?
Видите, вообще-то первый раз эта мысль возникла у золотоордынского хана Берке. Ага. Потому что первая в истории перепись населения, ну, вернее, первую перепись Батый делал, Батый. Но она, как бы, видимо, до конца не прошла. А вот перепись Берке запомнили, она вошла в историю под названием «Второе число», то есть первое число было при Батые, да. Второе. Вот Берке возненавидели все дружно. Угу. Кстати, интересно, что у нас тогда князем был Александр Невский, да. И он это проводил. Ну, проще канализироваться на соседа. Так. Вот, Александра Невского не ругали, Берке ругали последними словами. Почему? Потому что все четко знали, перепись – это для уплаты налогов, да, для уплаты, да, дани. Вот. А потом перепись населения, насколько мне память не изменяет, проводила избранная Рада. Рада. Она. А вот потом не проводили до самой переписи 46-го года.
46-го года. Вот.
То есть это естественно, причем еще, вы знаете, тут была одна...
Ну и что она показала, эта перепись, сколько насчитали? Эта перепись имеется в виду по всей Руси проводить?
Ну, в основном по европейской части, конечно. Части. Вы понимаете, я хочу сказать...
Данные-то Алексею Михайловичу на тот момент какие-то были поданы ко столу?
Вы знаете, до сих пор есть разноречивые данные, что там они положили, по одной простой причине. Дело в том, что эта перепись не могла просто физически учитывать факта массового оттока населения на восток.
А, вот, это
вот у нас впереди на эту тему, я думаю, целый разговор будет, mm-hmm. Но ведь дело в том, что мы должны учитывать, это вот особенно 17 века, несколько процессов одновременно. Один из процессов – это колонизация Урала, Сибири и Дальнего Востока. Mm-hmm. А что такое колонизация и почему она пошла в 17 веке? Очень простая причина. Ну, первый толчок Опричнина.
Да, да.
Кстати,
да.
Опричнина совпадает с походом Ермака, не случайно.
Но это тот, да, кто не смог выжить, попросту говоря, да?
Ну, или не смог выжить, или не хотел, или просто не так хотел сказать. Дело в том, что, знаете, Лев Николаевич Гумилев об этом писал в свое время, что вот если у него был любимый термин пассионарии, то есть энергичные люди, угу, то есть где они концентрировались, эти энергичные люди? Они могли концентрироваться в столице? И тогда вот политические споры, борьба там и так далее, все прочее. Они могли идти в духовенство, то есть в единственный культурный слой. Тогда это весь этот пар уходил в интеллект. Вот, там тоже страсти кипели. Мы, вот. А мог бежать к казакам, угу, пограничье, а мог просто пойти в Сибирь. Элементарно. Вот. Поэтому этот отток, естественно, обесценивал все подобные мероприятия, потому что этот отток будет весь 17 век, и он примерно начнет иссякать как раз в веке 18. Угу. Ну, во-первых, что-то устаканилось, а во-вторых, забегая вперед, скажу, Петруша I введет удостоверение личности.
Да, да.
Вот это сразу как бы немножко в этот самый весь момент как бы уже повернет другое русло.
Да.
А ведь я вам могу сказать интересный тоже очень факт с точки зрения бытовой и социальной культуры того времени. Вот социальная решетка российского государства того, она на 17 век отличалась очень большой сложностью.
Угу.
Она была гораздо сложнее, чем киевская, чем московская, и она сложнее, чем послепетровская будет. Так вот, там появится множество промежуточных слоев населения, например, церковники.
Да.
А это знаете, кто имелся в виду? Дети духовенства.
Дети духовенства, да.
Да. Там всевозможные дети боярские, там и так далее.
Угу.
И будет слой официально «вольно гулящие люди». Так и писали, вольно гулящие люди.
Но это как сейчас у нас хотят ввести на налог на самозанятых. Да,
да? Да, да, дело в том, что вольно гулящие люди – это люди практически, которые расписались в документе, что они в этой вот социальной решетке практически не участвуют. Куда хочу, туда гуляю. А куда он захочет гулять? Он, скорее всего, захочет гулять в Сибирь.
В Сибирь.
Да. Или на казачьей границе, понимаете? Да. Вот ведь не случайно, вот, видите, казачество как феномен ведь в России четко формируется в 16 веке, а в 17 веке мы видим не просто сложившиеся структуры казачества, а мы видим очень жесткую позицию казачества – получить от российского государства все, что им надо, и при этом остаться независимым.
Ну да.
Стенька Разин, Булавин там и так далее. То есть это все тоже на 17 век падает.
Ну вот и в завершение еще немножко. Mm. Все-таки вот крестьяне, если вот этого слоя касаться, крестьянские... Ремесло. Вот крестьяне что, чем они занимались?
Ведь, а вот ремесла в 17 веке на подъеме.
На подъеме.
И, кстати, причина опять рынок.
Рынок.
Да. Но и модернизация тоже, потому что дело в том, что в самих ремеслах может проникать тоже какие-то импортные мотивчики, например. Ну вот те же самые самовары.
Самовары, да.
Да.
Ну вот что делали крестьяне, что, чем они занимались, что они собирали своими руками, возделывали для того, чтобы пустить это, так сказать, на продажу?
Да, именно на продажу.
На продажу.
Вы понимаете, производство орудий труда и всего необходимого для самих себя было всегда.
Ну это
а
понятно.
Тут, да, а тут именно на продажу.
Ну что мы имеем?
Посуда.
Посуда, да?
Посуда, орудие труда.
Орудие труда.
Да, в том числе, ну, металлургия, естественно, идет централизованно.
Частные крестьянские кузницы, они уже
были,
да?
Вы знаете, я бы даже так сказал, вот их развитие, вот этого такого частного, именно такого, можем, как бы мы сказали, мелкого кустарного предпринимательства,
да,
оно в 17 веке гораздо выше, чем в 18-м. Почему? Потому что в 18 веке крепостное право придет и многое подавит.
Подавит,
да. А тут, здесь это было как бы все, и еще такая одна очень интересная деталь, которая нам понадобится.
Угу.
Дело в том, что, забегая вперед, скажу, крепостное право в России структурировано соборным уложением царя Алексея Михайловича от 1649
угу,
года.
Угу.
Но это была мягкая форма крепостничества, напоминавшая аналогичную, скажем, в Германии.
Угу.
Ну, Германия, Польша, Венгрия в это время переживают так называемое второе издание крепостного права. Так вот, суд в России крепостного крестьянина защищал в это
защищал
время. То есть я еще раз обращаю внимание, что это принципиально другая картина, нежели та, которую мы получим в классической форме крепостного права, которая возникнет после Петра. Здесь миллион примеров, ну, скажем, вариант, что назначают помещика.
Угу.
Кстати, помещика фамилия была Пожарский.
Пожарский.
Ну, племянник,
да,
спасителя,
да,
Отечества. Но он, видимо, повел себя некорректно. Угу. Ну, вот он там что-то там. Крестьяне его просто с вилами, с топорами изгоняют из поместья,
угу,
и пишут жалобу наверх, суд разбирает и признает крестьян справедливыми.
Угу. Вот как.
Это ситуация немыслимая в веке 18-м. В 17 веке эта ситуация была реальной абсолютно.
Mm-hmm.
Вот, поэтому я хочу сказать, что крестьянство, я уже не говорю о том, что тогда крепостное право распространялось на сравнительно ограниченные территории. Все-таки вот русский, начиная, будем так говорить, где-то от Костромы,
mm-hmm,
уже вот в сторону Вологды, вот туда, там никогда крепостного права не будет. Крепостное право будет распространяться скорее к югу. То есть
крестьянство и в 17 веке в том числе сформировало огромнейший пласт бытовой и экономической культуры.
Конечно. А купечество из кого рекрутировалось?
Конечно.
Исключительно из черносошных крестьян.
Ну, потому что крестьяне да. не только ведь посуду делали, они еще, наверное, плели из лозы, возделывали всевозможные
да, а текстиль?
Корзины, текстиль,
конечно.
Плетение,
А пищевая промышленность?
Пищевая промышленность.
Ведь, кстати, мы же говорили, что кулинарная революция, ведь, знаете, в школе мы об этом заговорили,
да,
стоит
вот, кстати,
об этом сказать.
Мы...
Да. Ведь дело в том, что, вот вы знаете, 20 век принес колоссальный интерес к разного рода национальным кухням. А национальные кухни ведь формировались процессуально.
Да.
Вот, например, скажем, украинская кухня, она свой окончательный вид приобретает к 19 веку.
Угу.
Почему? Потому что помидоры нужны для обязательного элемента.
Да, для борща.
Да, да. Вот. Так вот, я хочу сказать об одной вещи, которую, может быть, не все знают, но она сегодня промопросится. Русская традиционная кухня, причем как раз та, которая начала формироваться вот на 17-18 угу. век, она по своей изощренности не уступала китайской или тайской кухне на сегодня. Ну вот я один рецепт только скажу.
Да.
Это просто вот для тех, кому... Знаете, сейчас при желании, между прочим, мы вот сейчас в современной России очень любим говорить о патриотизме, о корнях,
да.
но, между прочим, практически этот пласт культуры не развивается,
слушай,
за небольшими исключениями.
Ну что, как бы, это огромная культура, просто вспомните
да.
Шмелев,
да.
описывавший постные ярмарки. Вы да. посмотрите, чем наполнены
да.
были.
Так не только Шмелев. Знаете, был такой известный автор, далеко не дружественный к России, как маркиз де Кюстин во Франции. Но французский дипломат, который посетил Россию при Николае Первом, и вот он описывает, что такое Макарьевская ярмарка «Великий пост».
Потрясающе.
Азербайджанцы,
да.
это самые татары, везут балыки.
Балыки, понятно.
Всевозможную копченую рыбу,
да.
но в пост надо уже, так сказать, питаться полноценно, получать белки. И вот они, и там за горизонт просто вот эти, говорит, эти балыки, эти осетровые, этих, пишут, мумии осетров. Но,
не, ну сказать, а сколько было всевозможных придумок, солений, грибы моченые.
Ну,
туда,
это вот
сюда,
лучше Шмелева никто не скажет.
Лучше Шмелева.
А я вам хочу рассказать рецепт, что такое рыбно-раковый суп по-русски.
Рыбно-раковый?
Рыбно-раковый. То есть, что делается? Сперва берутся ерши,
так.
варится на них бульон.
Именно ерши.
Именно на ершах, да. Причем с чешуей вместе на ершах.
Ну, понятно.
Да. Потом они все вылавливаются и отдаются кискам.
Так.
Да. А уже готовый бульон заправляется заранее отваренной хорошей рыбой. Там белорыбицей, там севрюшкой
ага.
там
да,
и
да,
так
да.
далее. Теперь самое главное. Берутся раки. Варятся, да, варятся. Ну, как по всем правилам, достаются шейки, достаются
да, да.
клешни, все это заправляется в суп. А теперь держитесь крепче. Вот все, что осталось от раков, то есть вот эти вот голова там,
да.
это не выбрасывается.
Да.
Это все измельчается в мелкие гренки и тоже заправляется в суп. И подается к столу.
Удивительно. И вкуснотища необыкновенная.
А царская уха, знаете, в чем прикол царской ухи?
Да, уха по-царски.
Там обязательно тоже заправляется раками и крутыми яйцами. Желательно перепелиными.
Перепелиными.
Вот. Но, между прочим, такое блюдо, как пельмени, появляется в русской кухне в
17 веке.
Из Китая.
Из Китая.
Через Сибирь.
А потом появились сибирские
да.
пельмени.
Ну, вот знаете, единственное место в Екатеринбурге, где все можно это попробовать, это система дюжина.
Ага.
Вот. Ну, там просто вот цены кусачие, вот, но там можно попробовать царскую уху. Там можно попробовать всевозможные пельмени, но в частности, знаете, просто рецепт гурманам. В дюжине можно попробовать марийскую разновидность пельменей под кагльё.
Ух ты.
Мясо зайчатина с добавлением жира барсука.
Ой.
Вы представляете себе рецептик? Да. Это финно-угорский рецепт, который, так сказать, именно вот марийской кухни. Вот, попробуйте, не пожалеете.
Вот, друзья, смотрите, вот уже в 17 веке какое многообразие в той же самой кухонной культуре питания существовало.
Ну, а я вам еще...
Огромное количество блюд. И люди это готовили, люди это придумывали, добавляли что-то свое. Да. А сегодня в этом плане мы, к сожалению, так дома это, на своих кухнях
это потеря,
ограничены.
Да. Это потеря...
У нас что? Макарошки, гречка готовая, так сказать, несколько круп, ну и суп.
Супик. Нет, просто дело в том, что русскую классическую кухню потеряли вместе со всеми потерями в эпоху большевизма, но самое печальное, что сейчас об этом практически никто не восстанавливает, потому что ведь очень многие народы России, кстати, свою кулинарную культуру восстанавливают великолепно.
Да.
Я, скажем, в Татарстане был, я знаю, что такое, скажем, современная татарская кухня, к примеру. Я уже не говорю там про Кавказ и так далее. А уж коли говорить, кстати, про культуру питания 17 века, очень интересная будет такая деталька на закуску, что у Алексея Михайловича в Коломенском было тепличное хозяйство. И там выращивали дыни, арбузы, тыквы, виноград и фрукты. Виноград не получилось, а дыни очень хорошо выращивали в Подмосковье.
Подмосковье.
Да, понимаете, дыни, ну, специально для царского стола. Вот. И кроме того, сохранилось такие документальные описания вообще, что подавалось к столу Алексея Михайловича, а он был человек чрезвычайно набожный, соблюдал все посты.
Да, да.
Например, в Великий пост ему подавалось порядка 60 рыбных блюд.
О, как!
Это не считая растительных, грибов, там, это, рыбных блюд до 60.
До 60.
Да. Вот. Ну, а потом наступает мясоед, и там дальше начинались караси с бараниной.
Ой-ой-ой.
Кстати,
то
это,
есть,
кстати, то... классическое блюдо русской царской кухни со времен Ивана Грозного. Караси с бараниной.
Да-да-да. То есть, друзья, вот та самая главная, то самая главная крылатая поговорка «ни рыба, ни мясо», да, помните?
А еще кто в детстве...
Нет, все-таки была и рыба, и вместе с мясом.
Да. Вот что там китайская кухня? А, кстати, кто в детстве читал сказку «Три толстяка», помнит торт гигантский?
Да-да-да.
Вот Алексей Михайлович такой торт делали.
Делали.
Из сахара и из всевозможного рода там вот таких кондитерских изделий изображение московского Кремля в полном масштабе. Ну,
ручная работа.
Ручная работа, так сказать, занимала вообще целый зал.
Да.
Вот причем в башнях было вино.
Ого.
То есть срезаешь и еще, да.
Срезаешь и еще, и да.
Юрий Олеша, когда писал, он явно об этом знал, понимаете?
Это красотища неимоверная, наверное.
Да, естественно, никто съесть не мог, все доставалось дворне, соответственно. Вот. Но просто я к тому хочу сказать, что вот кулинарией царского двора занималась очень серьезная организация, о которой мы еще впереди поговорим, приказ тайных дел. Это страшная организация, у нас еще, я говорю, потом о ней расскажу. Но у нее был вот этот вот бытовой экономический аспект, связанный с царским как бы бытом в этом плане. Кстати, они же ведали и аптекарским делом. Между прочим, аптеки первые в Москве тоже появляются в 17
веке. Да.
Да? Но все аптекари были иностранцы, 100%, но практика уже работала. И вот все, что связано с аптекой из кулинарии царского двора, очень подробно задокументировано. То есть палеографы это знают. Никакой это, как говорится, не секрет, не спецхран. Это даже в советские годы публиковалось.
Но служба-то это вот, кулинарии заведовал, наверное, в целях безопасности.
Это само собой, там 10 раз все пробовали. И, кстати, было столько жутких дел, что, например, бабка несла щепотку соли, да просыпала ее, сразу на дыбу взяли. Там типа не хотела ли ты царя отравить, там щепоткой соли. Это отдельная песня. Вот, знаете, когда смотришь 17 век, я еще раз говорю, с одной стороны поразительно впечатляющие вещи, а с другой стороны приходит на память... Цитата из братьев Стругацких. Нормальный уровень средневекового зверства. И мы об этом еще впереди будем говорить. У нас впереди еще на эту тему будет тема.
Ну, а еще квас, когда появился, он был уже в 17-м?
Он уже был вовсю.
Он вовсю,
вовсю
был, да?
Уже был.
То есть уже разновидности его изготовления.
И квас, и медовуха, и сбитень, и всевозможные травные там эти чабрецы. Это уже сложившаяся культура.
Культура сложившаяся.
Просто сложившаяся уже хорошо. вот, спотыкачи там всякие и так далее в спиртных напитках, то есть это все уже цвело и пахло.
Вот. Ну, друзья, спиртные напитки мы вас пить не призываем к употреблению.
Да.
Мы...
Хотя я вам один по факту на закусочку скажу. Напиток под названием водка.
Водка.
Да. Был известен на Руси. Импортная.
Импортная, ну, безусловно.
17 век.
Опять. 17 век.
Дело в том, что русская водка, то, что мы называем русской водкой, это вообще чуть ли не эпоха Николая II. Это очень позднее явление.
Да, но там отдельно это, когда уже, там, сказать, вообще, кто придумал у нас до 40 градусов, так сказать, мерило. Потому что изначально водка созданная, она была больше по градусам.
Вот. А вообще было две страны, которые имели водку в качестве очень важного источника экспорта. Это Франция и Германия.
Ну да.
Франция и Германия. И та, и другая в Россию поступала, так сказать, в привычном.
Уже
в 17 веке. 18 век это уже совершенно привычно в документах. Там даже писалось, из какого города, там гамбургская, данцигская и так далее.
Еще раз говорю, не призываем к каким-то, так сказать, прелестям винопитий. Ну, хотя захотелось после нашей сегодняшней беседы вдруг просто чарочку русского кваса. Холодного.
Или такого, сбитня.
Или сбитня, да.
Поэтому... Но если кому-то хочется сбитня, надо идти в Новотихвинский монастырь,
да,
там его делают.
Потрясающий сбитень, да. На квасе мы, собственно говоря, и заканчиваем. Сегодня мы с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, продолжили говорить в цикле наших передач «Православие и культура». Говорили мы о бытовой экономической культуре, о ее разновидностях разных 17 века. До следующей встречи, Дмитрий Владимирович.
Да, мы еще из 17 века, я думаю, в ближайший месяц не выйдем, потому
друзья.
Что там впереди нас ждут чрезвычайно интересные драматические моменты. Да. Вот, так что до встречи.
До встречи. Всего доброго.
Разговоры об искусстве.